Программа выходит при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Одиннадцать часов 10 минут. Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Мы начинаем наше традиционное воскресное родительское собрание. Несмотря на то, что сегодня у нас вот такие уже предновогодние дни, вот последнее воскресенье 2008 года, я решила не подводить никаких итогов в этой передаче, а все-таки попробовать поговорить на тему очень важную, которая не раз возникала в наших передачах. И вот последний раз на эту тему мы как раз говорили с одним из участников сегодняшней программы, Иваном Внуковым. Иван Внуков, учитель истории и обществознания, лицей 1502 при МЭИ. Иван, добрый день, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Здесь же в студии всех уже представлю по кругу. Евгений Абелюк, учитель литературы лицея 1525. Добрый день, Жень, здрасте.
Здравствуйте.
И Евгений Александрович Ямбург, директор Центра образования номер 109. Здрасте, Евгений Александрович.
Добрый день.
А тема у нас такая: госзаказ на выпускника. Кого должна воспитать школа? И вот передо мной расшифровка одной из наших программ, последних родительского собрания, где как раз Иван Внуков принимал участие. Я цитирую эпиграф. Иван Внуков: «Мне просто показалось, что мы сегодня в целом, ни педагоги, ни родители, все-таки толком не знаем, куда вести детишек. Вот так, если говорить честно, что внушать и к чему призывать? Подрастеряны сегодня взрослые, и уж тем более подрастеряны дети. Надо все-таки определяться в целом, чего мы хотим». Вот мы попробуем сегодня определиться в целом. Иван, у вас есть ответ на этот вопрос?
Ну, мы об этом говорили, в общем-то, уже, да. Я не говорил, немножко так это сгустили краски. Я не говорю, что мы совсем растеряны. Я говорю, что система
слегка
подрастеряна, потому что система наша сегодня держится на конкретных личностях, которые определяют, допустим, муниципальное образование, куда ведет начальник, допустим, РАНО или город, или, скорее всего, конкретное учреждение образования. А в целом с концепцией надо, конечно, хорошенько бы определиться.
Государство должно сформировать, вообще, сформулировать, что оно хочет от учителей, от школ?
Государство должно, потому что вот сейчас мы наблюдаем такую вот кампанию, я считаю, по укрупнению, сокращению вузов. С одной стороны, совершенно дельное, наверное, занятие, посмотреть, что было создано за это время, и насколько статус в целом высшего образования стал ниже, потому что появились какие-то странные учреждения, которые только готовы выдавать дипломы. А с другой стороны, как бы это ни привело к вымыванию той компоненты высшего образования, о чем, собственно говоря, вот готовясь к передаче, мне один мой знакомый из далекого Марийского госуниверситета Алексей, он сказал, что вот заказ на рабочий класс жизненен, но не нужно перегибов. То есть, как бы в сиюминутных перспективах выгодно научить человека читать, отправить на стройку, но к чему это приведет в недалеком будущем. По-моему, есть такая опасность.
Понятно. Евгений Александрович.
Ну, я вообще, если честно, не совсем понимаю вопрос, который мы обсуждаем. Дело вот в чем. Вот...
Раньше нам все время говорили, кого мы должны воспитать. Нет. Что такое образ советского человека.
Нет, ну, и что получилось в итоге?
В итоге получилось,
получилось
нечто.
Получилось то, что получилось. Да, или была такая мифологема гармонической раста личности, или в быту, чтобы не пил, не курил, и тещу мамой называл. Я, на самом деле, вот против этих всех мифологем. И с государством тоже надо аккуратнее быть. Государства разные бывают. В период, скажем, какой-то стабильности нужны очень послушные люди. И послушные генералы на паркете. Наступает война. И оказывается, что нужны очень инициативные люди, умеющие брать на себя ответственность. Здесь не в государстве дело, в нас сами дело. И я бы сказал так, что для того, чтобы понять, куда сегодня вести, надо хотя бы немножко понимать, в каком мире будем жить. Я убежден в двух вещах, что мир будет довольно жесткий, это понятно. Проблемы будут глобальные, очень тяжелые. И отсюда две вещи нужно иметь в виду, вне зависимости от того, как будет вести себя государство. Первое. Необходимо расширять пространство внутренней свободы ученика. Потому что только свободный человек может принимать нестандартные решения в очень тяжелых обстоятельствах. Теперь понятно, что потребуются люди, способные к аскезе, то есть к самоограничению. И эта линия не зависит от государства. Жизнь будет меняться. Мы видим, как она стремительно меняется. Поэтому ждать, когда государство выкинет очередной флаг, по-моему, это непрофессионально.
Евгений Абелюк.
Ну, конечно, мы все согласны с тем, что нужно вырастить свободного человека. Но вот этот самый свободный человек, школьник, который выходит из школы, он ведь должен понимать, для чего ему свобода, правда ведь? И тут инфантильности не место. И, вы знаете, я бы сейчас говорила вот о какой вилке. На самом деле государство продолжает формулировать требования к школе так же, как оно формулировало когда-то. А вот я взяла стандарт по литературе. Любой стандарт по любому предмету заканчивается требованиями к школе. Да? Воспитание духовно развитой личности я специально выписала. Готовы к самопознанию и самосовершенствованию.
Ну, то есть ничего то есть оригинального.
Свобода. Да. Свобода. И не инфантилизм, конечно. Да? Там способность к созидательной деятельности, патриотизму там, и так далее, и так далее, и так далее. Дальше. Знаете, я хочу поговорить еще о том, собственно, что имеем сейчас, что имеем. Я тут посмотрела только что вышедший фильм Валерии Гай «Германики. Все умрут, а я останусь». Мне кажется, что сегодня невозможно говорить о школе и о выпускнике, да, и о нашем обществе, и о будущем, не сказав об этом фильме. Потому что если нет диагноза, диагноза, конечно, нет, то есть клиника, которая показана исключительно точно. Это, ну, что говорить о будущем, когда мы не проанализировали то, что мы сейчас видим. Вот, а тут перед нами опыт такого анализа, потому что речь идет о том, что нет диалога между поколением старших и детьми. Равнодушная школа, родители, которые не могут найти общего языка с детьми, вообще не понимают, как его искать. И потому главным событием в жизни детей, вот трех героинь этого фильма, оказывается дискотека. Потому что почему главным? Важно как можно быстрее оторваться от старших, важно как можно быстрее повзрослеть. И перед зрителем проходит череда эпизодов страшных, драматических, которых на самом деле, которые вот результат этих эпизодов даст нам в будущем трагедию, если мы не сможем с этим как-то бороться. Главная героиня хочет как можно скорее стать женщиной. Вот перед нами не сцена любви, а сцена случки буквально, потому что на другое она не способна. Еще одну героиню, совершенно пьяную ее напоили на этой дискотеке, бесчувственную абсолютно выносят родители. И третья девочка в таком безумном каком-то вихре, почти такая вакханалия, в наркотическом таком опьянении кружится. И мы все это видим. И поразительная финальная сцена, когда героиня, испытавшая на самом деле, главная героиня, жестокость, ужас, ее еще соперница избила, вся в кровоподтеках сидит перед родителями, они напротив, и они пытаются найти общий язык и слышат в ответ мат. Но отвечают все равно: мы и такую тебя любим. И последняя сцена, вот эта девочка, сидящая где-то там в углу, плачущая в комнате, ребенок практически, да, вот все это вместе, знаете, меня совершенно потрясло, хотя постоянно имею дело с детьми. Я как сквозь лупу увидела то, чему на самом деле я каждый день немножко являюсь свидетелем, хотя у меня отобранные дети, но тенденции этого я вижу. И вот этот разрыв между поколениями страшный совершенно.
Это же всегда было.
Да. Конечно, конечно, но когда мы говорим о задачах государства и о задачах, которые перед гражданским обществом, которые есть на самом деле государство, а не те, кто, так сказать, вот, немногие, кто у власти, да, должны эти задачи решать, они должны представлять себе, что происходит сейчас. Традиция не ощущается детьми, которые вместе с тем чувствуют себя взрослыми, и инфантилизм совершенно невероятный. А мы говорим об усложняющихся задачах. Простите, что я так много говорила об этом фильме. Даже, но все должны его смотреть.
Даже те, кто не видел,
в том числе дети.
Я думаю, поняли, о чем идет речь.
Хотят ли они быть такими?
Сколько им там лет, кстати, героям?
Девятиклассники.
То есть это старшеклассники?
Да, это старшеклассники, или это, в общем-то, еще подростки.
Ну, понимаете, вот интересный, конечно, разговор начался. Мы начали с того, что какие задачи государство должно ставить, а пришли к тому, что есть на самом деле. Вообще, на самом деле, конечно, сегодня нужна в анализе то, что я для себя называю, знаете, педагогика нон-фикшн. То есть надо уметь прямыми глазами посмотреть на то, что происходит, и не тешить себя некоторыми иллюзиями. Я, кстати, не так трагически воспринимаю, потому что я тоже 100 лет уже работаю в школе, и процент добра и зла примерно тот же. И проблемы этих и дискотек, и наркотик. Было это и раньше, к сожалению, и долгие годы еще будет. Я все-таки хотел бы о другом говорить. Видите ли, так складывается, что мы либо пугаемся, и тогда говорим, здесь должно государство вмешаться, и нам дайте нам эти цели, задачи.
Дайте нам набор ценностей.
Дайте нам набор ценностей, что, ну, совершенно, понимаете, когда-то замечательный педагог Гессен, один из великих русских педагогов, написал о том, что полное государственное образование есть смерть образования. А с другой стороны, действительно появляется абсолютно новая педагогическая реальность. Ведь дело не только в том, что сегодня молодые люди луч своих учителей, тем более бабушек и дедушек, владеют информационными технологиями и уже их учат, да? Но ведь еще есть вещь довольно тяжелая. Ведь у невоевавших отцов родились воевавшие дети. И вообще ситуация, конечно, иная. Что же касается связи поколений, это вечная проблема. Всегда был разрыв связи поколений, но сегодня он приобретает такие некие новые, очень серьезные формы, на которые профессионал должен реагировать профессионально, не ожидая опять ни помощи, ни помехи. Это наша профессия, это наша работа. И здесь есть много всяких способов вступать в диалог с ребятами. И они, кстати, хотят этого диалога. Хотят. И есть много всяких... если хотите, и форм такого диалога. И я здесь ничего такого вот нерешаемого не вижу, честно я могу сказать. Здесь просто врать не надо. Вот самое главное, не надо врать.
Прекрасно, замечательно. В этом смысле ничего не меняется. И ваши задачи, как педагогов, конечно, они конечно абсолютно не подчиняются никаким социальным, политическим условностям и условиям.
Хотелось бы, чтобы не подчинялись.
Но, конечно, дорогие товарищи, если мы говорим о том, что мы должны воспитать нравственного человека, свободного человека, умного человека. Извините, человека не брущего, да?
Да.
Но у нас же абсолютно лицемерная страна на сегодняшний день, лицемерное общество. У нас безнравственное общество. У нас общество людей, когда люди, которые не отличаются высокой моралью и высокой порядочностью, занимают самые высокие посты. И удача им благоволит, как в коммерческих делах, так и в карьерных. Я обобщаю. Ну, что тут говорить? Это же действительно так. Вот каким образом тогда, зачем мы выпускаем людей, которых вы научили добру, нравственности, свободе, и что они дальше будут делать? Они все равно вынуждены будут подчиняться тем лицемерным законам, которые существуют на сегодняшний день в стране. Будем говорить о нашей стране, бог с ним, с этим миром. Я думаю, что эта проблема, наверное, везде свои проблемы. В каждом регионе, в каждой стране, будь то Америка, Израиль, Европа, Китай, Япония или вот России. Но мы живем здесь. Иван, к вам уже обращаюсь.
Готовясь к передаче, я вчера посмотрел перечень вопросов, которые были нам подготовлены. И вот там есть упрек такой, что мы обсуждаем все, что угодно, кроме нравственности. Такой очень жесткий.
Это вы имеете в виду вопросы, которые пришли? Да, кстати, очень хорошее предложение.
Хорошее предложение. Там цитируется Андрей Дмитриевич Сахаров, который действительно говорил о нравственности, даже когда вот изобрел супермощную термоядерную бомбу и тут же заговорил о нравственности. Да, и когда о политике говорил, пытался достучаться в 89-м году до депутатов народных, тоже говорил о нравственности. Вот. То есть мне показалось, что вот нравственность как некий стержень подрастающего гражданина, он никуда не девается и остается. Вот мы говорим об облике человека, которого должна готовить школа. Вот я тоже себе здесь набросал такие мысли, как образованный, воспитанный, культурный, интеллектуальный, готовый к ситуации выбора и мощнейшей конкуренции в этом сложном мире. Вот вы говорите о том, что как быть с тем, что готовим к хорошему, внушаем что-то, улица показывает другое. Мне кажется, что мы все равно должны говорить о хорошем. Вот, по-моему, человек, который имеет стержень определенный, ну, наверное, он будет все-таки более гибкий, чем тот, который воспитан для идеального мира или воспитан для
человек,
жесткого мира.
Человек, имеющий стержень, более гибкий. Потрясающая формула.
Да, да. Именно стержень имеющий. То есть мы учим хорошему, доброму, мы говорим о хорошем, о правилах поведения. Мне кажется, что, вот как обычно мы говорим с ребятами, я говорю, что быть кем-то одним, вот совершенно не менее меняясь в этом мире, в разных компаниях находясь, в разных ситуациях, наверное, все-таки не получится. Но все-таки придерживаться каких-то основных правил поведения, основных норм жизни и все-таки созидание, чтобы присутствовало в нем, наверное, это совсем не помешает. И поэтому вся работа в школе, например, учебная или внеучебная, наверное, должна быть на это нацелена.
Ну, все равно не очень понимаю. Все-таки вы на мой вопрос не ответили. Потому что в этом есть, мне кажется, куда более страшное противоречие, чем между отцами и детьми, все-таки между нашими устремлениями и той реальностью, которая нас окружает. Ну, как это? Как, что мы хотим от государства, которое совершает совершенно безнравственные, бесстыдные поступки по отношению к собственным гражданам. Мы хотим еще при этом, чтобы они нам еще и сформулировали, чего они от нас хотят. По-моему, смотрите, они уже все сформулировали.
Если, допустим, маленький ребенок на улице слышит неправильную речь, допустим, нецензурную, ведь объясняют же ему, что это неправильно. Никто не говорит, закрой уши и вообще. То есть, наверное, нужно говорить об этом мире, о том, как политика сегодня печется. Наверное, об этом нужно говорить. Но, опять-таки, не забывая и, может быть, в первую очередь ставя какие-то правильные цели.
Знаете, вот я в одном регионе видел довольно любопытную историю. Не хочу называть регион, ну, потому что это, к сожалению, не в одном. Вот там решали проблему прошлым летом прекратить безобразие, связанное с торговлей алкоголем и табаком, чтобы детям это не продавалось.
Это вы рассказывали.
Да, я это рассказывал. Решили с помощью вот таких Павликов Морозовых. То есть понятно, что доносы, понятно, что вот эти вещи все развращают.
Ну, надо сказать, что вы не назвали, что там детям предложили школьникам фотографировать на мобильные телефоны факт продажи спиртных напитков несовершеннолетним.
И потом эти фотографии отдавать в МВД, в местные органы правоохранительные,
и получать за это деньги.
Ну, старая история, цели и средств. Понимаете, если бы я оказался в такой ситуации, я бы сказал, что, конечно, цель-то благородная, но этого делать нельзя. Мы каждый раз будем перед выбором. И в этом смысле надо просто честно обсуждать эти вещи. Школа не на Луне, писал Курочек, это действительно так. Поэтому, кроме правды, кроме того, что, так сказать, иметь мужество открыто разговаривать, других способов я не вижу сегодня. Нам есть о чем разговаривать, к сожалению. И долго еще будет о чем разговаривать. И не уходить от этих вопросов. Я же говорю о пространстве внутренней свободы человека. Знаете, понятно, что в несвободном обществе, а мы пока, к сожалению, не свободное общество, я говорю о внутренней. Я не хочу провоцировать детей на какие-то революционные действия. Мне чужда эта революционная захватка. Вообще детей не надо подставлять. Детей надо выращивать. Выращивать очень постепенно. Это долгая история. За одно поколение это не делается. Мы в самом начале еще пути. И здесь еще такая есть. Очень, на мой взгляд, серьезная история, потому что понимаете, как происходит? Мы все хотим вот немедленно, здесь и сейчас. И это же коромысл такие. Я говорю о чем? О координированном росте свободы и ответственности человека. Потому что есть две опасности. Гипертрофия государства, то, что мы видим, это опасность огромная. А вольность, когда вольному волей, пьяному рай, это тоже опасность. Поэтому мы говорим о... Когда-то замечательный мыслитель Померанц написал, что свобода – образ жизни мастеров, а не босиков. И вот в этом смысле мы говорим о творчестве, но я все время думаю, у нас очень много творческих и детей, и людей, я их много очень вижу вокруг себя. Почему же мы так живем-то худо? Так вот, и мне пришло в голову мысль, что вообще качество жизни зависит не только от творчества, но не столько, сколько от исполнительства. Творческий шофер на дороге – это беда большая, понимаете? Поэтому, если мы еще научимся очень четко исполнять то, что в зоне нашей ответственности, это тоже задача очень серьезная.
Евгения Семеновна.
Вы знаете, я к этому фильму обратилась не потому, что я испугалась, а именно потому, что, Евгений Александрович, я с вами согласна, что мы каждый должны от себя требовать многого. И вот в теперешней ситуации, на каждый пример двуличия государства мы должны обращать внимание, понимаете? Когда у нас государство предлагает школе изучать Солженицына и Замятина с одной стороны, а с другой стороны предлагает учебник по истории, где в каждую щель, как там тараканы, да, лезет пропаганда, мы должны учить детей видеть... За словом, за композицией главки, которая всегда там очень позитивная, за пропуском какой-то информации. Вот это двуличие. Когда на Поклонной горе нет лифтов, там, на которых инвалиды могут там подняться, а, допустим, на каждой станции метро в Берлине они есть, ребенок должен это замечать. И мы должны это делать в школе, И это должны делать родители. Потому я заговорила об этом фильме. Мы должны понимать, в каком состоянии мы находимся сейчас.
У меня потом будет тогда следующий вопрос к вам, ко всем. Правильное очень у нас направление разговора. После новостей продолжим. Только нашим слушателям напомню, вы все время на меня ругаетесь, что я мало привлекаю аудиторию к обсуждаемым проблемам в этой передаче. Поэтому сегодня обещаю вам включить телефон, напомню, 363-36-59. И, конечно же, ваши смски принимаются по номеру +7 985 970 45 45. Ну так вот, понятное дело, что все мы должны, если я уже к вам так примажусь, как инженерам человеческих душ, должны освобождать наши детей от стереотипов, от страха, от желания выслужиться, угодить, безусловно. Короче говоря, постараться все-таки в лицемерном обществе сохранить какие-то нравственные качества. Тогда мне объясните, как все это тогда совместить, как говорит Евгения Семеновна, вот двуличие государства, двуличие власти, которое мы наблюдаем, я думаю, что любая власть этим может так или иначе гордиться, и любовь к родине, пресловутый патриотизм. Это главный тренд, извините за выражение, этого года, который, я думаю, хорошо знаком всем участникам сегодняшней передачи. И слово «патриотизм» оно стало такое же популярное, как слово «Сталин» в этом году. Еще добавлю к этому попытку поправки внести в Уголовный кодекс, по-моему, если мне не изменяет память, по поводу статьи «Государственная измена». Если вы помните, авторы этих поправок предложили убрать из определения «враждебная деятельность» слово «враждебная», да, и по поводу внешней безопасности. «Враждебная деятельность, приносящая угрозу внешней безопасности страны». То есть «враждебная» и «внешняя» убираем, остается угроза безопасности, которая может быть где угодно, хоть в студии радиостанции «Эхо Москвы». Вот мы сейчас там сидим, критикуем какие-то шаги власти, и нам запросто могут приписать государственную измену. Я думаю, что эти же вопросы нормальный старший школьник может задать тому же Ивану Внукову, который у нас обществознание ведет, да, как правовед. Вот скажите, пожалуйста, есть здесь опасность такая?
Знаете,
попасть в эту вилку и получить статью за антисоветскую агитацию и пропаганду, грубо говоря.
Ну, если говорить о тенденциях, которые сегодня наблюдаются, то предположить можно, но очень бы не хотелось. Пока что никто абсолютно не ограничивает нашу свободу, а урок, как я уже, наверное, говорил, всегда начинается с обсуждения чего-то животрепещущего, которое было вчера, сегодня произошло. Поэтому пока что можно говорить и о том, что есть, и о том, как должно быть. Я очень надеюсь, что мы не придем к той ситуации, когда, выйдя из эфира «Эхо Москвы», можно будет где-то на улице поиметь проблемы от власти. Я почему-то так не думаю. Я не знаю, почему сейчас много говорят о том, что грядет усиление режима, идет тоталитаризм и так далее.
Проявление вы этого есть. Не чувствуете пока?
Нет. Нет, угу. Пока не чувствуем. Вот, по крайней мере, никаких установок не было.
Ну, подождите,
вот
установка на любовь к родине, она есть? Вы ее чувствуете как преподаватель?
Это тоже не догма определенная. Вот проведите столько-то мероприятий. Да, вот, например, День правовых знаний. Что здесь плохого?
Проведите нет, День ничего, правовых знаний, ничего,
да?
Ничего, нет.
Вот. Ну, День народного единства, 4 ноября, праздник, который никак не приживается, едва ли приживется. Вот. Тем не менее, тоже есть пожелание. Угу. Отчет о том, что провели. Орг-выводов пока не замечаем, не видим. А то, что касается патриотизма и проблем в стране, мы ведь тоже обсуждали, что патриотизм – любовь к родине. Родина не есть полное отождествление с властью. Отечество, славлю, которое есть, трижды которое будет. То есть, наверное, здесь нужно, стоит говорить о том, что сегодня происходит. Ребята об этом, конечно, спрашивают. Они в этом смысле более чутки ко всем наступлениям на демократические принципы. Говорим. Угу. Говорим на уроках, говорим во внеурочной деятельности.
Евгений,
вы знаете, ну, по-моему, даже мы когда-то с вами это обсуждали. Мне достаточно понятно здесь, что патриотизм имеет две стороны. Нормальный патриотизм. Конечно, чувство гордости, нам есть чем гордиться. и в равных пропорциях чувство стыда.
Горечи.
И горечи. Потому что это, кстати, относится к любой нации, к любому государству и к американцам тоже. Вспомню хотя бы американского президента Джефферсона, чьих дочек отдали в публичный дом, они мулатки были и так далее. То есть потребовалось столетие, чтобы выбрали сегодня Барака Обаму, да? И в этом смысле патриотизм вещь нормальная, если к этому относиться трезво. Если не обращаться только к мифам. А вот это опасность, потому что мы действительно сегодня в массовой пропаганде опять вытаскиваем мифы. Я не говорю даже не о сегодняшнем дне. Золотые мифы русского средневековья, мы это видим по телевидению, вытаскивают там и так далее. И здесь, ох, как нам нужно все-таки с ребятами разговаривать. Это же видно все. Что же касается вот страха, понимаете, я, например, уже свое отбоялся, потому что при Брежневе мы уже это проходили. И был выработан из опов язык, когда нужно было говорить так, чтобы тебя понимали учащиеся между строк. Вообще не хотелось это, потому что любое двоемыслие, любая вот такая история, она все-таки развращает. Хочется продолжать говорить так, как можно пока сегодня говорить. Я не очень боюсь учебников, даже по истории. Они могут быть и ложные и так далее, но сегодня есть интернет. И есть возможность любую статью посмотреть. Вот одни из моих детей недавно были в мемориале, где похоронены поляки. Ни слова о поляках там не сказали. Ни слова. Это что, установка? Я не думаю, что это установка. Это люди, ну, как бы кожей чувствуют. Тут взрослые виноваты. Я не хочу называть там ведущего, любимого ведущего в культуре телепередач. Я его любил-любил, сразу разлюбил. Я уже почувствовал, как он тихонечко перестраивается. Я думаю, никаких команд не было в освещении проблем культуры там конца 19-го, начала 20 века. Понимаете, вот надо просто с ребятами вот что обсуждать. Что ж такое получается? Конечно, Россия страна с героическим прошлым, со светлым будущим всегда. Но почему в настоящем так корело? Вот если мы эти проблемы не будем ставить... Это не патриотизм, это опять любоначалие, это опять политинформация, это идеология. А нам нужно помогать ребятам вырабатывать мировоззрение, не идеологию. Идеология – это омертвевшее мировоззрение. Не дай бог, если государство все-таки сформулирует идеологию какую-то одну, не может быть ее в сложном дифференцированном обществе. Да?
Хорошо. А вопрос, мы с этого начали, собственно говоря, программу по поводу госзаказа на выпускника. Это и есть, по сути, идеология государственная. Иван, она нужна сегодня? Вот вам не хватает ее?
Я не очень понимаю, почему говорить, что госзаказ – это обязательно идеология. Мне кажется, что госзаказ – это, вот опять-таки возвращаясь, почему мы на государство обращаем внимание? Ну, потому что сегодня, например, сегодня нужно понять, мы готовим человека стандартного, который ответит на 4 варианта вопросов в части А этого пресловутого ЕГЭ. Или мы готовим такую гармоничную, пусть это не звучит очень пафосно, личность. Вот, например, я хочу сказать, поскольку представляю лицей 15.02 прямые, что в конце 80-х годов вот как раз государство, пусть в лице вузов, технических вузов, ведущих вузов МИИ, МИСИ, Бауманский, стало понимать, что необходимо получать абитуриентов не совсем с улицы немотивированных, а, допустим, посредством вот учреждений, где школьники уже обкатывали, что ли, свои возможности, и преподаватели вузовские здесь рядом находились, преподавали, для того, чтобы мотивированные ребята поступали в соответствующие вузы. Эта система есть. Да, конечно, она сегодня не в той пропорции работает, как раньше, потому что совмещенный экзамен сначала отменили, потом это ЕГЭ вводится, теперь везде говорит, что учить нужно всех подряд, и не дай бог какой-нибудь получится, появится отсев. Но эта система работает. Например, мы говорим о свободе человека. Мне кажется, это не только установка, это, значит, дать ребенку почувствовать себя свободным человеком. Спорт разве не свобода, если у нас много спортивных соревнований. Когда видеть ребят, которые, может быть, не очень успешны в знаниях, в предметах, но которые достигают больших успехов, это надо видеть эти глаза, и это, безусловно, радостно. Это вся система работы, которая у нас, элективные курсы. Вот мы говорим, каким должен быть выпускник. А мне кажется, что явно не хватает, например, знаний психологии элементарной ребятам, основ таких, риторики. Те, кто просит, пожалуйста, не вызывайте к доске, я боюсь. Я обычно говорю, если мы в школе не научим тебя говорить спокойно перед своей аудиторией, тебя этому жизнь не научит, скорее всего, уже никогда. Формирование имиджа.
в чем прийти, как выглядеть. Должна этому школу учить? Должна. Куда влезть с этими курсами, если перегруз по всем предметам? Старые предметы не ушли или старые, скажем так, знания? Добавляются новые. Ученик перегружен. Что касается идеологии, конечно, я против того, чтобы была идеология, которой мы строго следовали, как было, да? Вся система воспитания, дополнительного образования в едином русле. Не дай бог, шаг вправо, шаг влево. Мы говорили о том, что государство, может быть, должно определиться. Вот школа, сегодня на нее все, опять, все надежды и в системе образования, и в системе воспитания. Только школа. Родители, в родителях я не вижу помощи в большинстве из них. Поэтому возвращается все к школе.
А в чем определиться должно государство?
Например, сколько нужно специалистов. Все-таки мы должны вот столько знаний дать.
Понятно.
Вот такую физику, химию.
В прикладном
историю,
смысле.
В прикладном смысле. В этом, наверное, нужно определение определенное.
Ну, у меня совсем другая точка зрения. Я полагаю, что Иван не боится за свободу, наверное, потому что он сам внутренне свободен, да? Но мне кажется, что мы не можем не обращать внимания на государство и на то, каким оно сегодня оказывается. Меня пугают такие учебники по истории. Потому что очень хорошо, если историю преподает Евгений Александрович Ямбург. Я прекрасного мнения о своих коллегах. Я среди учителей видела столько творческих людей. Но у нас разные учителя. И у нас... К тому же сейчас поколение уставших учителей. В школу не идут молодые. А вот забота о том, чтобы в школу шли лучшие и шли молодые, эта забота должна лежать на государстве. Я боюсь государства, которое вот, делает такой заказ телевидению, который оно сейчас делает. Я боюсь государства, где... тут речь, я сейчас говорю не о личном страхе, я говорю о нас всех вместе, да? Я боюсь, когда нет образовательных каналов, причем он нужен не один, нужна конкуренция, понимаете, нужны вещи, которые будут увлекать, заинтересовывать детей, и это должна быть не только школа. То есть тут очень много составляющих.
Если я правильно понимаю... Мне так кажется, что от государства требуется только одно – создавать необходимые материально-технические кадровые условия для того, чтобы учителя могли...
И не мешать творчеству.
И не мешать творчеству. А что же касается... Понимаете, вот я про одну вещь в последнее время думаю, мне так немножко это позабавило. Вот призываем мы, скажем, решать проблему демографическую, больше рожать детей, и школа в этом заинтересована, как вы догадываетесь тоже, да? Но меня очень смущают эти установки. Для чего рожать детей? Для того, чтобы укрепить государство, для того, чтобы не потерять территории и ресурсы.
«Совокупляйтесь, мне нужны солдаты», — сказал вот, король Лир.
Вот в этом смысле, мне кажется, довольно такая грустная установка на рождение. И если мы говорим, скажем, об этой проблеме с детьми, со старшеклассниками, рожать, наверное, для себя, для счастья. И они так, как сегодня, скажем, это пытаются представить. Тут много очень есть таких довольно грубых вещей, я это понимаю все. Но я что-то не помню в своей памяти какое-то другое государство, которое было бы, ну, скажем, тонким.
Ну, подождите, да. Мы страна особая. Что мы в самом деле? Мы страна высоких смыслов. Мы обожаем это все. Мы обожаем символику. Мы символы любим больше, чем то, что можно руками потрогать. Поэтому, когда говорится с высоких трибун о великой стране, о великом народе, это все очень лестно для уха гражданина великой страны и великого, и для представителя великого народа. Но это же все равно не может не отзываться на том, чем вы занимаетесь.
Ну, разумеется. Ну, я хочу вам объяснить, что, конечно, нет ничего более опасного, чем национальный нарциссизм. Мы же три этапа прошли в 90-е годы. Мы сначала хуже всех, потом мы лучше всех, потом мы всех. Ну, это довольно, так сказать, грустная история. И мы действительно, наверное, все-таки великий народ. Когда-то Пастернак замечательно написал, что 2×2=5. Если бы не было 2×2=5, Россия бы никогда Германию в Великой Отечественной войне не победила. Поэтому, говоря о величии, нельзя не только замалчивать, но и нисколько не убавляет величия, скажем, подвига российских солдат, колоссальные ошибки руководства. И Сталина, и то, что сейчас опять превозносится и так далее. Поэтому, понимаете, все это слова и слова, а очень важны интонации.
Конечно.
Очень важны интонации учителя. Очень важен все-таки честный, непредвзятый разговор. Да, миллион книг издано. Я еще раз говорю, что какие бы ни были учебники, вообще я смотрю, тенденция такова. На Западе, в Германии почти не пользуются учебниками школьники уже, да? Есть любая информация в интернете. Даже самые... сложные темы сегодня, ну, понятно, что пока это только крупные города. Вот недавно я был на конференции у себя в Школьнике. Они в режиме онлайн с польским университетом обсуждали острые проблемы с польскими профессорами российско-польских отношений. Ну, да, есть учебник, где-то, кстати говоря, почти не представлен. Но у нормального учителя сегодня есть возможность все-таки, знаете, создавать невидимый противовес иногда грубости и пошлости тех установок, которые идут.
Вам не страшно от того, что главная победа 2008 года – это победа Великой России над грузинскими агрессорами?
Ну, понимаете,
что вот на этой волне, вот на волне вот этой войны позорной, ну, это, на мой взгляд, можно поспорить, да, подписали какую-то целую патриотическую кампанию, куда были втянуты в том числе, я в этом уверена, и ваши ученики.
Отвечаю, не были втянуты по одной простой причине, что главная задача, которую мы поставили у себя, и мы об этом говорили, и, кстати, даже об этом Лужков говорил в Москве, не допустить ксенофобии по отношению к грузинам. Но другая задача. Другая задача. И, ну, не любит у нас слово «толерантность». Оно какое-то западное. И переводится как-то очень худо «терпимость». Там «Россия, дом толерантности», я видел лозунг. Уже плохо читается это все, да? Но хорошо, возьмите термин, который в русской культуре «великодушие». И в этом смысле, да, есть о чем разговаривать. Понимаете? И я что-то давно, может быть, я, конечно, оторвался от жизни, хотя слово странное, у меня почти 2000 детей, я что-то давно не видел таких мощных кампаний идеологических, которые насаждаются в школах. Они по телевидению идут, вбрасываются какие-то, я думаю, так пробные шары, как отреагирует общество, да? Угу. Так реагировать же надо, наконец. Понимаете? У нас же было в позапрошлом году, еще до всей этой кампании, когда попытались выяснять грузинские фамилии, да, МВД, да, через школу. Да. Но сказали же нет, московские директора. И та же Кезина тогда была начальником управления. И все. И отступили. Но зная другие города, где не отступили. Вы что хотите, даром эту свободу? Братцы, работать же надо. Противостоять надо тогда, и дети будут видеть, что мы делаем.
Берите наушники, я обещала телефон включить. Я думаю, что вот финальная часть нашей программы, она должна уже пройти при участии наших слушателей, может быть, ваших коллег, родителей или детей. Итак, 363-36-59, мы говорим о тех ценностях, которые должна воспитывать школа в наших детях. Есть ли тут противоречие, на ваш взгляд, и чего вы ждете от преподавателей и от тех, кто занимается воспитанием ваших детей в стенах школы. Пожалуйста, 363-36-59. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло.
Алло, алло, я слушаю вас.
Это мы вас слушаем, говорите, пожалуйста.
Это Эхо?
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел присоединиться к вашей дискуссии.
Пожалуйста.
Потому что, мне кажется, не совсем остро она идет, понимаете? Потому что вот ваш коллега говорит там о том, что он не чувствует наступление тоталитаризма, а один чувствует. Вот, мне кажется, упускается самый главный момент во всей этой системе. Я Сергей из Царицына.
Угу. Говорите, говорите.
Упускается один из самых главных моментов. Мы говорим о символах, мы говорим о России. А тот гимн, который нами принят, и который ужасный гимн каждое утро звучит, помолчим.
Да.
Молчат люди, люди культуры. Молчат люди образования. Молчат люди эстетики. И кое-где ровко кое-как. Что такое гимн? Это святыня, которая связывает нас в целую единую нацию, в исторические понятия, в сознание. Он разрублен. Кем? Ясно дело, кем. Что это делать? Это нужно на серьезном государственном уровне. Как эта школа может противостоять? Я просто не знаю. Дай Бог нам всем как-то иметь решение, терпение.
Сергей, да, согласна с проблемой, которую вы поставили. Это к вопросу о символах, опять же. Ведь мы его приняли. Ведь приняли депутаты Государственной Думы этот гимн. И, кстати, замечу я, этот гимн принимался при участии... как они тогда назывались, Союза правых сил, короче говоря, тогда, когда правые, либеральная оппозиция, так называемая, она в Думе была. И они, я уж не знаю, голосовали они за или против, но, в общем, это было принято. И никакой публичной дискуссии общественной по этому поводу, конечно же, не было, как мы с вами знаем. Вот и все.
Можно я уточню?
Да, Евгений Александрович.
Я, может быть, плохо это выразил. Я не сказал, что я не чувствую наступления тоталитаризма.
Это Иван сказал.
Да. Я хочу сказать о том, что наступление никогда не бывает тотальным, если люди не противостоят этому что-либо. И это всегда наступает тогда, когда мы соглашаемся.
Ну, гимн играет же в вашей школе.
Ну,
На официальных собраниях играет.
Ну, он же
государственный. Вот как делать? Вот тогда как поднимать эту тему, если это государственный символ? Не касаться вообще?
Вы знаете, что это опять зависит от мужества людей. И объясняю. Потому что гимн такой, как есть. А школа — это государственное учреждение. И было бы странно, если мы вот на этом уровне диссидентов воспитывали в школе, а взрослые дяди и тети, которые это сделали. Но обсуждать эти вещи нужно. Это ведь не только с гимном связано. Вы же поймите, и мы это все хорошо понимаем. Страна, которая имеет имперский герб, торговый демократический флаг и коммунистический гимн, вообще это называется экзистенциальной шизофренией, когда все, так сказать, секторы направлены и так далее. Но поздно обсуждать, это принято. То есть говорить об этом можно, и думать об этом можно, и все меняется в стране. Но не вставать мы не имеем права, простить, это государственный символ. Школа ведь не на Луне. Поэтому это не с нами надо обсуждать, уважаемому, ну, так сказать, слушателю нашему.
Еще звонок. Алло, добрый день, пожалуйста.
Добрый день.
Да.
Меня зовут Борис, я из Москвы.
Да, Борис.
Вы знаете, вот эти спекуляции насчет гимна, они никак не разрешатся. Этот гимн был основан фактически на «Боже, царя храни».
Слушайте, давайте мы про гимн сейчас не будем, это уже запел человек. Давайте, пока еще рановато. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте, пожалуйста.
Я из Москвы, Галина Ивановна.
Да, Галина Ивановна.
Вот скажите, ответьте мне на такой вопрос. У нас высшее образование в стране обязательно?
Как это? Высшее?
Да,
высшее. Нет.
А почему у нас есть отсрочка от армии студентам дается?
Вы считаете, вот, что это взаимосвязанные, взаимосвязанные вещи?
Да, потому что отсюда начинается патриотизм. Каждый выпускник школы встает перед дилеммой. Или идти в армию, или идти в институт.
Так.
Родители сделают все, чтобы парень пошел в институт.
Так.
Они возьмут немыслимые кредиты, соберут все по сусекам и его отдадут в институт. Нужен этот институт парню или нет?
Ну, подождите, вопрос. Нет, минуточку. Может быть, все-таки тогда вопрос в другом. Может быть, нужно думать о том, чтобы молодой человек армию выбирал, прежде чем институт идти.
Вот про что я и говорю.
Ну, так вот это к кому вопрос тогда? Значит, должна быть такая армия, куда бы человек захотел пойти.
Вот,
за честь бы почитал.
И кем принят этот закон? Я думаю, что людьми, которые хотят своих детей отправить учиться за границу.
Понятно.
Отправить в престижные вузы, где в МГУ 250 тысяч, по-моему, год стоит.
Понятно, спасибо. Еще один звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый.
Город Москва.
Да.
Разрешите не представляться. Я хотела бы поблагодарить Евгения Александровича Ямбурга за серию статей, которая была опубликована в журнале «Завуч».
А почему не представляться?
Вы знаете, вот так складываются обстоятельства.
Вы боитесь кого-то?
Да.
Кого?
Да, администрации.
Школу?
Нет, не школу.
А почему вы боитесь администрации?
Вы знаете, у нас сейчас складывается ситуация, что директорат до такой степени задавлен администрацией вышестоящей, что как бы боятся свое мнение озвучить. И я тоже боюсь, я вам откровенно говорю. Но, тем не менее, несмотря на все трудности...
Нет, минуточку. Вы знаете, вот, конечно же, спасибо за то, что вы сказали спасибо Евгению Александровичу Ямбургу. Ему действительно есть за что сказать спасибо. Но как-то меня... Кажется, что все, что мы говорили до этого, не имеет никакого смысла, если в финале мы слышим такой звонок.
Вы знаете, конечно...
Спасибо вам большое за звонок, но это поразительно.
Это не поразительно. Спасибо за благодарность.
Это представляет, как я понимаю, педагогическую общественность.
Да, да. Спасибо за благодарность. Это я только не понял, Москва это или не Москва.
Москва. Я вижу по звонку, что это Москва.
Вы знаете, что вот самое...
Это что за администрация, которая в страхе всех директоров держит, и которая боятся высказать свое мнение?
Я не очень понимаю, о чем идет здесь речь конкретно, но я много сейчас поездил по России. И с лекциями, и с выступлениями. Вообще, действительно, вот самое неприятное, что у людей в глазах появился страх. И тоска, и страх, и отчаяние, потому что часто те решения, которые принимаются на местах, я про Москву не знаю, чего она боится. То есть, вроде бы, как бы, я же тоже директор московской школы, и вроде бы, как мои статьи нельзя назвать там диссидентскими какими-то, там, зовущими на баррикады, и вообще против баррикад в школе, во всяком случае, там, понимаете, и так далее. Но то, что сегодня... идет, ну, как бы это сказать, не свобода заучи, руководителей школ на местах, она совершенно очевидна. Она принимает очень разные формы. Прежде всего, экономического давления, Потому что, скажем, те школы, которые, вот, скажем, плохо себя проявили по единому государственному экзамену, там меняется администрация, это и есть на самом деле. В одном из регионов я видел, что там просто говорят о том, что каждый директор должен быть членом определенной
Всё
партии.
Понятно.
Да,
значит, да. Товарищи, тогда я вообще ничего не понимаю. То есть вы хотите сказать, что воспитывать свободных людей должны несвободные учителя? Я не понимаю, как это возможно. Как возможно вот при таком отношении, как возможно при таком страхе, когда человек просто в открытую признается, что он боится, говорить о каком-то вообще воспитании всесторонне развитой личности? Кто кого здесь должен воспитывать?
А вы еще на такую вещь обратите внимание. Посмотрите, какие вопросы ставились перед нами.
Ну.
Те вопросы, на которые учителя ответить не могут, и на которые должно отвечать общество в целом, и государство тоже. И, конечно, тут нужно некое единство, и нужно говорить об общих проблемах.
Угу.
Испуганный учитель, точно так же, как испуганный родитель, страшная опасность для ребенка.
Какого свободного человека он может воспитать? Иван, и вам слово заключительно.
Что касается гимна, вернусь. У нас в лицее есть замечательный гимн, мы обычно его прослушаем, и ребята его знают. Мы не отрицаем государственный гимн, он, кстати, как-то нравится, я при нем родился. Это одна из форм. Откуда взять учителей новой формации? Ниоткуда их не возьмешь, потому что распределение, я против распределения. Без распределения в школу все равно не идут работать. Тем более, видя, какое на сегодня оказывается, ну, где-то давление, а где-то миссия очень серьезная. Я считаю, что, и вот одному слушателю говорю, что он что призывает, чтобы мы в школе воспитывали недовольство, допустим, сегодняшней
революционеров
ситуации.
Революционеров воспитывали.
Ни в коем случае. Мы должны говорить о правде, но воспитывать должны человека хорошего.
Граждан Российской Федерации. Свободных, независимых.
Свободных граждан, да.
Имеющих свое собственное мнение.
Конечно,
и способных спорить в том числе и с вышестоящими
конечно.
Чиновниками, начальниками, даже с учителями.
Да. Оттуда интеллект и знания нужны.
Да. С этого надо начинать, со спора с учителями.
Несмотря ни на что.
Конечно.
Поздравляю всех с наступающим
спасибо,
Новым годом.
Спасибо.
А Ивана Внукова, с днем рождения!
Спасибо большое! Спасибо большое! Всех с Новым годом!
Спасибо!
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.